Глава 8. Они готовят роскошную трапезу, хозяин гостиницы делится наболевшим, и над долиной спускается тишина. Ничего неожиданного, согласен. Сидя на кочке, Стивен смазывал жиром свою лису. Линдоусского человека казнили, у тела, найденного в Грауballe, была перерезана глотка и так далее. Большинство находок так или иначе указывают на казнь. А здесь, на севере, выходит, отрубали голову, прежде чем бросить тело в болото. Фредерик застал англичанина у малого озера. Тот как раз готовился приступить к лову. Подробно рассказал ему, как прошло сегодняшнее знакомство с находкой, описал всеобщее разочарование, когда выяснилось, что оба тела обезглавлены. Мартину Грюнеру, одонтологу из высшей стоматологической школы в Осло, нечего делать. Если только в болоте обнаружат другие тела или отдельно лежащие головы. Отряд покинул место находки вскоре после полудня, с тем, чтобы на другой день продолжить раскопки и приступить к тщательным исследованиям. Облюбовав заливчик поодаль от Стивена, Фредерик принялся собирать свой спиннинг. Англичанин привез его снаряжение. Небо, как обычно, было почти безоблачное, вокруг рыболовов кружили раи комаров. Фредерик колебался. Может быть, сделать еще попытку поговорить со старым охотником Хугаром? Что-то подсказывало ему, там он может получить ключ к тайне, которая все больше его терзает. В одном он был совершенно уверен. Хугар не станет бродить по ночам, выстреливая духовыми трубками ядовитые шприцы. Завтра. Завтра он вместе со Стивеном поднимется к озеру Стурбек и к хижине под скалой. Сейчас ловить рыбу. «Намажь свою тоже. Будет лучше держаться на воде». Стивен подошел к нему с баночкой специального жира для лес. Потом посмотрел, какие мошки летают над поверхностью озерка. Сообразил, какая приманка лучше подходит. Пробормотал «Марч Браун» и достал из своей коробочки какое-то крохотное, бурое, косматое изделие. После чего оба стали подкрадываться к воде. Фредерика ослепили солнечные блики. Открытые части тела чесались от комариных укусов. Он обвел взглядом склоны вокруг идиллического озерка. Прямо за его спиной мирно паслись овцы, ритмично позвякивая колокольчиками. Круги на поверхности озера морщили отражение плавных очертаний Рёдалсхёа. На километры вокруг никого. Только Стивен и он. Приготовив спиннинг, Фредерик сделал несколько контрольных замахов, после чего позволил мушке лечь на воду там, где только что всплывала рыба. Форель клюнула сразу, и начался волнующий поединок. Ближайшие 2 часа были наполнены захватывающим зрелищем и бурными переживаниями, которым не могли помешать никакие посторонние мысли и ассоциации. Фредерик Дрюм пребывал в исконном состоянии всех живых существ, естественной первобытной гармонии с кустарником, камнями, болотом, озером, камышом. Все было направлено на одно — заполучить добычу. Форель и он слились воедино. Вне этого единства ничего не существовало. Подобно тому, как капли доброго вина представляли собой солнечный концентрат давно минувшего лета, способный возродить в памяти прочно забытые ароматы и вкусовые ощущения, так и напряженное ожидание клева вобрало в себя древний унаследованный охотничий инстинкт и бьющую через край гордость удачливого добытчика. Он словно упивался утонченным хмелем. С 2 сторон они приближались к мысу в северной части озера. Стивен помахал рукой, Фредерик ответил тем же. Англичанин показал на зеленую лужайку, где лежал его рюкзак, битком набитый припасами. Фредерик кивнул, улыбаясь. В самом деле, пора перекусить. Они плюхнулись на траву. Стивен сиял. «Бесподобно!» — сказал он, высыпая из сумки добычу 11 поблескивающих тучных форелей. Фредерик с не меньшей гордостью подсчитал свой улов — 8 штук. Стивен порылся в рюкзаке, достал металлический поддон для копчения рыбы, нарезанную булку серого хлеба, помидоры, огурцы, различную приправу, тарелки, бокалы. «Бокалы для вина», — удивленно отметил Фредерик. И вот уже 4 самые крупные форели коптятся на практичном приспособлении Стивена, распространяя весьма заманчивый запах. «Закрой глаза, дружище», — сказал вдруг Стивен, запуская руку в карман рюкзака. Фредерик послушно зажмурился. Что-то последует дальше. и когда услышал предложение открыть глаза, увидел на траве между ними красивую бутылку. Он удивленно уставился на этикетку. «Шато Мутон Ротшильд 1970-го. Хаккалявак, ламалядрюм, гюбалятоп» вырвалось у него. «Разве сейчас не самый подходящий повод выпить доброго вина?» — улыбнулся Стивен, глядя на изумленное лицо друга. Бутылка была привезена из Англии, куплена в аэропорту Хитроу. Золотистая кожа хрустела на зубах, красное мясо таяло на языке. Они молча наслаждались бесподобной трапезой в сказочно красивом ущелье. Несколько барашков, подойдя поближе, покачивали головой, глядя на развалившихся на траве людей. «Даже Лукул, — сказал себе Фредерик, — не знал таких пьянящих пиров». Стивен зевнул, лег поудобнее и закрыл глаза. Вино разморило друзей. Фредерик подобрал соломинку и потыкал ею в кусочек рыбьей кожи. Мысли его уподобились длинным отлогим морским волнам, и сам он превратился в качающуюся на этих волнах пушинку. Вдруг гребень одной волны обрушился, и Фредерика окатило холодной соленой струей. Он сел рывком, уставился, как завороженный, на рыбью кожицу. Нет, это невозможно. Совершенно исключено, или... Внезапно родившаяся мысль не желала оставлять его сознание. Недоброе, грозное все потеснило. Да нет же, не может. «Не может такого быть! Ох уж это твоя фантазия, Фредерик! Больно она изощренная. Эта мысль не подлежит обнародованию. Слишком она гротескная. Забудь ее, Фредерик! Забудь!» Но раз возникшая в уме, не поддавалась забвению. Стивен спал. Стрелки часов приближались к 8. Фредерик сердито встал и наподдал рыбьи шкурки ногой, так что они разлетелись по кочкам бурыми лоскутками. 4 барашка бросились на утек. Фредерик взял свой спиннинг, поменял поводок и мушку. Сел, глядя вдаль, и взор его пронизывал леса и горы. Если сидеть так долго, совсем заедят комары. Пора будить товарища. Фредерик легонько дернул Стивена за ногу. Англичанин поднялся с растерянным видом, протер глаза. «Это настоящий ингский тамбурин», — произнес он, все еще пребывая где-то на другом конце земного шара. Они решили еще с часок половить рыбу, прежде чем возвратиться в гостиницу. Идя вдоль берега каменного озера, Фредерик наугад забрасывал приманку. Чудовищная мысль упрямо копошилась в его голове. Он избавился от нее лишь после того, как мушку схватила форель весом с килограмм. «Фредерик, 17, Стивен, 39!» Англичанин приветствовал его поднятым бокалом, когда он спустился в бар. Фредерик принял душ, намазал мазью множество комариных укусов. Да и солнце оставило след, поджарило кожу лица. Настроение было довольно кислое. Присоединяясь к Стивену, он слышал, как за столиками кругом оживленно обсуждали увиденное в канаве. В баре собрались почти одни участники отряда ученых. Профессора Хурнфельда окружили приехавшие днем репортеры. Юлии не было видно. Стивен пил виски. Себе Фредерик заказал бутылку итальянского кьянти. С первой половиной бутылки он управился довольно быстро, слушая веселые комментарии Стивена, посвященные итогам сегодняшней вылазки двух рыболовов. У Фредерика были все основания радоваться своим достижениям. 10 отличных форелей, чудное пополнение к меню кастрюльки с ее изобретательными поварами. Около 12 в бар спустился Эдвард Хавстон. Остановился, нашел взглядом Фредерика, нерешительно подошел к их столику. «К сожалению, предметы еще не прибыли», — сообщил он. «Но доктор Люндхек распорядилась, они уже в пути. А пока можешь ознакомиться вот с этим». Он достал из внутреннего кармана пиджака какие-то бумаги и протянул их Фредерику. Полистав их и убедившись, что речь идет об определении возраста предметов, собранных в раскопах, Фредерик сунул бумаги в свой карман и предложил молодому радиологу присаживаться. Стивен в это время получал добавку виски у стойки и воспользовался случаем полюбезничать с барменшей. Эдвард Хавстон помешкал, но все же нашел себе стул. Серьезные, с оттенком скорби глаза его избегали смотреть на Фредерика, который незаметно окинул взглядом его лицо, пытаясь составить представление об этом человеке. Бледный, несмотря на крепкое телосложение. На шее цепочка с какой-то брошью, а точнее с талисманом. Судя по всему, старинным, покрытым патиной. — Тебе не довелось увидеть обезглавленных? — спросил Фредерик шутливым тоном. — А что мне там делать? У нас стационарная аппаратура, но мы с доктором Люндхек можем производить все исследования в лаборатории. Возраст находок определяется с предельной точностью. Фредерик подумал, взял бокал, сделал несколько глотков. — Радиоуглерод, — произнес он. — А ты не допускаешь, что этот метод может подвести? Полученный возраст будет сильно отличаться от действительного. — Исключено. Молодой Хавстон энергично покачал головой, особенно теперь, когда мы в ВТУ заполучили тандемный ускоритель. Раньше могли только пользоваться циклотроном в физическом институте в Осло. Там, чтобы определить возраст предмета, приходилось сжигать его чуть ли не целиком. Теперь достаточно нескольких крошек. С новым ускорителем, который весит 30 тонн, метод работает в 1000 раз эффективнее. И ошибок не может быть. Фредерик кивнул. Все это он знал, мог и не спрашивать. Просто хотел услышать подтверждение. Молодой радиолог встал. «Пойду лучше лягу спать. Не нравятся мне эти бары. Завтра получишь свои образцы». Он пожелал Фредерику спокойной ночи и удалился. Странный тип. Бары ему не нравятся. Может быть, он верующий? Предмет на цепочке, похожий на талисман. Что он означает? И пока Эдвард Хавстон сидел за столиком, он старательно избегал смотреть в глаза Фредерику. Внезапно его осенила одна идея, и он живо встал. Проходя мимо стойки, сказал Стивену, что скоро вернется. Поднявшись в вестибюль, спросил дежурного, у себя ли в номере Эдвард Хавстон. Однако ключ висел на гвозде, и дежурный пробурчал, что, кажется, он только что вышел из гостиницы. Вот как! Эдвард Хавстон гуляет в летние ночи. Может быть... стоит у сосны и рыдает наперегонки со своим родителем. Фредерик повернулся кругом, уловил нежный запах духов и увидел, как на лестнице, ведущей в бар, мелькнуло легкое синее платье. Только собрался направиться следом, как заметил одинокую фигуру, сидящую за столом в конце зимнего сада. Это был хозяин гостиницы Парелиус Хектюн. «И ночью приходится работать», — небрежно справился Фредерик, делая вид, что рассматривает корни фигового дерева. «Господи!» — простонал Хектюн, растирая лоб. «Все эти цифры действуют мне на нервы. Моя бухгалтерша ушла в отпуск». Он собрал в стопку разложенные на столе бумаги и зевнул. На сей раз как будто вовсе не косил. «Дела идут хорошо?» — спросил Фредерик. Хектюн указал на свободный стул, и Фредерик не стал упираться. «Чтоб ты знал, Дрюм, дела идут все лучше и лучше с каждым днем. Норвегия начинает открывать для себя Савалин и красоты здешней природы. Сколько бы ни конючил этот проклятый Хавстон, всю голову мне продолбил. 4 года бубнит, одно и то же, не дает спокойно вздохнуть, как только глаза у меня совсем не вылезли из орбит. Дескать, не миновать мне банкротство». Глаза хозяина гостиницы сошлись у переносицы, потом опять заняли нормальное положение.
«В самом деле?» — вежливо удивился Фредерик. «А кто такой этот Хавстон?»
«Вот и сын его сюда приехал в связи с находками в ущелье Рёдален». Хектюн сердито фыркнул.
«Вообще-то это трагедия. Настоящая трагедия. Он ненормальный. Все семейство помешанное. Не знаю я его еще со школы, давно послал бы к черту. Этот проект, с которым он носится, пустой номер. Я на него не клюну».
«Проект?» — молвил Фредерик сделанным безразличием.
— Воздушный замок! Настоящий воздушный замок! Похоже, чем хуже дела у Лилли и Фохавстона, тем больше воздушные замки, которые он принимается строить. Отлично понимаю его жену. Почему она бросила его после очередного банкротства? У него было несколько ресторанов, и он здорово прогорел 3-4 года назад. Теперь задумал превратить Рёдален в самый роскошный туристический центр Норвегии. С гостиницами, горными базами и разными разностями. Рёдален! Хектюн снова фыркнул. Он никогда не мог взять в толк, и впредь не поймет. Во-первых, хуторяне. Они по своей воле ни одного квадратного метра не отдадут. А теперь еще и эти находки. Если государство вмешается, тут будет заповедник. Но Хавстон только все больше распаляется. Хочешь знать мое мнение? Так он просто псих.
— А сын? — осторожно справился Фредерик.
— Сын. Такой же помешанный. К тому же страдает депрессией. Каждый раз, как навещает отца за эти 4 года, что тот торчит здесь, старший Хавстон только хуже становится. Всю голову мне продолбил. Я скоро не выдержу.
Борелиус Хектюн собрал свои бумаги.
— Но почему он живет тут, в гостинице? — Наверное, это недешево? — продолжал допытываться Фредерик. — Вот именно! 4 года назад, после банкротства и развода, он обратился ко мне. Ради старой дружбы я предложил ему отдохнуть здесь. За номер он платит. Говорит, на счету остались кое-какие деньги. Но как он намеревается финансировать свой проект, для меня остается загадкой. У него кругом сплошные загадки. А уж теперь, после этих сенсационных находок в ущелье, ему самое время собирать вещи и уматывать. Ведь это... «В самом деле сенсация».
Хозяин гостиницы попытался зафиксировать взгляд на Фредерика.
«В самом деле сенсация», — подтвердил тот. Борелиус Хектюн встал. Вместе они направились в вестибюль. «Лично мне и этого достаточно», — он жестом указал на стены. 25 лет трудился. Сколько пота пролил, воюя с муниципалитетом и бюрократами». Но теперь перевал пройден. Дела пошли на лад.
Внезапно он схватил Фредерика за руку и доверительно сообщил ему на ухо.
По правде говоря, Дрюм, если эти находки и впрямь такие важные, моя гостиница станет настоящим золотым дном. На 10 километров вокруг нет других гостиниц.
Глаза его расширились и блестели от волнения. Внизу в баре царило веселье. Стивен и Юлия танцевали старинное танго, ее голова покоилась на его плече. И на лице англичанина было написано «Высшее блаженство». «Держись, старый холостяк», — сказал про себя с улыбкой Фредерик и заказал еще одну бутылку кьянти. Устроился удобно за прежним столиком у стены, где было не так светло. Другие постояльцы, судя по всему, были поглощены своими дискуссиями. Он узнал столичного хранителя древности и Якоба Циммера. Они сидели особняком. Археологи Гюднер, Гребстад и Фернер беседовали, как ему показалось, с репортерами. Профессору Хурнфельту общество составили дерматолог Йенс Вестердал и симпатичный доцент Мейснер из Тромсё. В дальнем конце помещения Фредерик различил Марту Меллиген с биологического факультета, зоолога Моцфельта и одонтолога Мартина Грюнера. Настроение у всех было приподнятое, веселое. Он вытащил из кармана заключение, полученное от Эдварда Хавстона, и быстро просмотрел данные. Документ выглядел вполне солидно. Подписи 8 научных сотрудников и студентов ВТУ. Больше 2000 лет.
Неужели тела и предметы в самом деле такие древние? И какие еще находки кроются там, под землей? Может быть, для них на месте будет построен специальный музей? И ущелье Рёдален станет заповедником? А что, неплохо бы. Хуже, если осуществятся бредовые планы этого Хавстона.
Фредерик прищурился, обвел взглядом полутемное помещение бара.
Что-то не так. Во всей этой компании есть одно нежеланное лицо. Он, Фредерик Дрюм. Кто-то предпочел бы, чтобы он находился на другом конце земного шара. Лучше всего на том свете. Причина в кукле? Которая побывала в его руках, в письменах, которые он должен расшифровать, в чем-то еще, что пока сокрыто от него, но что он может открыть? Он пил кьянти мелкими глотками.
Стивен и Юлия под руку подошли к столу. Не без облегчения Фредерик отметил, что она больше увлечена англичанином, чем им самим.
«Философские размышления над виноградной гущей из Тосканы?» Стивен хлопнул Фредерика по плечу. В такую летнюю ночь не пристало засиживаться в душном полуподвале.
Фредерик улыбнулся, но не стал отвечать. Ароматные капли кьянти проложили в его голове тропинки дружеских чувств,
и он телепатировал свою симпатию товарищу. «Как насчет прогуляться?» — голос Юли. Фредерик вздрогнул, но на этот раз вопрос был обращен к Стивену. Тот живо встал, и Юлия взяла его под руку.
«Спокойной ночи, Фредерик», — улыбнулась она.
Улыбка была вполне искренняя, без тени иронии или огорчения. Фредерик что-то дружелюбно пробурчал. Он посидел в баре еще полчаса, потом быстро поднялся в вестибюль и взял ключ от своего номера. Сегодня под соснами никто не плакал. И, открывая окно, чтобы впустить побольше свежего воздуха, он не увидел никаких теней за деревьями. Вокруг гостиницы «Савален» царила тихая, теплая ночь. «Вот, смотри!» — Фредерик расстелил на столе перед Стивеном карту. «Вот здесь, четверть часа ходьбы от Малого озера, укрылось в долинке еще одно озерко — Стурбек. Говорит, во всем районе Рёдалена нет лучшего места для рыболова. Крупная рыба! Огромная рыба! Арктический голец! Сальвелинус альпинус!» Стивен с интересом рассматривал карту. Они уже позавтракали и теперь обосновались в зимнем саду, обсуждая планы предстоящего дня. Сегодня Фредерик не собирался посещать место раскопок. Ему там, строго говоря, делать было нечего. Он ждал предметы, которые должны были доставить из Тронхейма. «Сальвелинус альпинус», — кивнул Стивен. «Лучше даже, чем форель. По правде говоря, мне еще не доводилось ловить эту прекрасную рыбу. Поистине есть что предвкушать. Решено. Попытаем счастье сегодня». Дальше Фредерик рассказал о таинственном старом охотнике, чья хижина находится там поблизости. Дескать, можно воспользоваться случаем, навестить его. Стивен горячо одобрил его план, и они приступили к сборам. Запаслись едой на весь день. Хозяин гостиницы охотно разрешил воспользоваться провиантом, которым располагала его кухня. Дорога до ущелья Рёдален была уже освоена, так что они быстро доехали туда. К тому же шлагбаум теперь был постоянно открыт. Там, где кончалась дорога, они с удивлением увидели вереницу автомобилей. Понятно, ученые, вероятно, репортеры, но Фредерик обратил также внимание на машины дорожного управления. Ну, конечно, знакомиться с участком предстоящего строительства. Он слышал, что оно начнется в следующем месяце. Тойота попрыгала еще по ухабам тракторной колеи, прежде чем они остановились на своем привычном месте. Захватив рюкзаки, друзья не спеша зашагали дальше. Ночью выпал дождь. Остро пахло зеленью, поблескивали тысячи капель на ветках и траве. У Малого озера они сделали короткий привал, и им стоило изрядных усилий воздержаться от проверки своего рыбацкого счастья. Вскоре начался подъем по склону до гребня, за которым ожидало заветное урочище. Распаренные, потные, наверху они присели полюбоваться открывшимся видом. По ту сторону долинки прямо перед ними возвышался могучий силуэт Рёдалсхёа.
«Райский край!» — вздохнул Стивен. «Не дай бог людям испортить его!»
Глядя из-под ладони, Фредерик рассмотрел кучу людей на месте находки. Они сновали, точно муравьи, вокруг мертвой осы. Два трактора притащили нагруженные снаряжением прицепы. Утром туда успели также доставить через болотные кочки жилой вагончик. До гребня доносились голоса людей, гул моторов. В горах звуки разносятся далеко, и Фредерик отлично представлял себе, во что может превратиться ущелье Рёдален через несколько лет. Насладившись панорамой, они начали спускаться к озеру Стурбек. На этот раз небо не омрачали темные тучи, и огромная скала совсем не казалась грозной. Она нависала над долиной не один миллион лет, будет нависать и впредь. Два ворона кружили в воздухе примерно там, где, насколько помнил Фредерик, помещалась хижина Хугара. «Ты только посмотри!» — восторженно воскликнул Стивен, когда они подошли к озеру. «Вода прозрачная, как стеклышко. Видно дно на глубине нескольких метров. Совсем не то, что те озера, где мы ловили прежде. Там дно застлано темным илом, а здесь голая скала и белые камни. А глубина-то какая! Дальше совсем темно!» Что верно, то верно. Когда Фредерик был здесь в прошлый раз, ему было не до изучения деталей. Воздух тут был прохладнее. Неудивительно, они поднялись метров на 200 выше Рёдалена. И растительность пожиже, меньше испарений. Нигде по водной глади не разбегались круги.
Да есть ли тут рыба? Фредерик мог бы в этом усомниться, если бы не слова Хугара.
Почему не всплывает?
Он обратился с этим вопросом к Стивену, тот широко улыбнулся. Большая рыба всплывает редко. А голец, насколько мне известно, к тому же и очень робок. Ему нужна особая приманка, яркая, окрашенная в красный цвет. Посмотрим, годятся ли тут наши мушки. Они открыли свои коробочки. Самые яркие из тех, которые он наугад выбрал в спортивном магазине, как будто подходили. «Отлично!» — заключил Стивен, никогда еще не ловивший гольца. Они собрали свои спиннинги. Фредерик был на взводе. Две вещи были причиной его возбуждения. Сознание того, что под таинственной водной гладью ходит крупная рыба, и мысль о предстоящем посещении охотника. Вороны описывали все более высокие круги над ними. Облюбовав подходящее место, он приготовился сделать первый бросок. Стивен занял позицию на противоположной стороне озера. Их разделяло всего около сотни метров. Вот засвистели в воздухе мушки. Они внимательно следили друг за другом. Не появилась рыба. Окликать товарища, естественно, было строго запрещено. Прошло 15 минут. 30. 40. Они переходили на другие места, приближаясь друг к другу. Никакого намека на клев. И не видно даже тени плавников. Фредерик сменил три мушки. Без результата. Кончилось тем, что он забрался на большой камень и сел поразмышлять. Тут же к нему, покачивая головой, присоединился Стивен. «Ты погляди на воду», — сказал он. «Насекомых почти не видно. Но у меня есть догадка, чем сейчас кормится здешняя рыба». Он извлек из своего рюкзака маленькую коробочку. Открыл ее. «Нимфы», — объяснил Стивен. «Личинки некоторых насекомых плавают у самой поверхности воды. Ну-ка, попробуем». Они еще посидели молча, не сводя глаз с озера. Вдруг Стивен показал рукой. «Вон там! Видел?» Недалеко от берега по воде расходились маленькие круги, словно там упала дождевая капля. Если это всплывала рыба, она не больше его мизинца. Но Стивен вскочил на ноги и подкрался к воде. Фредерик смотрел на него, не сомневаясь в безнадежности новой попытки товарища. Просвистев в воздухе 4-5 раз, нимфа легла на гладь озера точно в том месте, где они заметили круги. В отличие от мушек, она не осталась лежать на поверхности, а ушла под воду вместе с отрезком поводка. Стивен весь напрягся, не сводя глаз с приманки. «Столько волнений из-за какой-то рыбы», — сказал себе Фредерик, сдерживая смех. Но тут случилось нечто такое, что он соскочил с камня и подбежал к воде. Поверхность озера вспорол огромный плавник, и удилище Стивена изогнулось крутой дугой. Послышался громкий всплеск, и Фредерик увидел, как у конца лисы бьется ярко-красная рыбина. Тут же она исчезла, и лиса натянулась точно скрипичная струна. Катушка спиннинга яростно крутилась. Побледневший Стивен обеими руками силился удержать удилище. «Ничего себе!» — выдавил из себя англичанин. До этого дня только два раза в жизни Фредерик жалел, что у него нет под рукой кинокамеры. Как бы она пригодилась сейчас! Перед его глазами полчаса длился бесподобный спектакль «Битва рыбы и человека». Такая напряженная и полная всяких хитростей, что Фредерик мог только восхищаться обеими сторонами. Исход не был предрешен. Поводок настолько тонкий, что не будь Стивен таким виртуозом, рыба порвала бы его, как волосинку. Но рыболов не представлял ей случая для хорошего рывка, как она ни старалась. Гибкий конец удилища чутко отзывался на все ее усилия. Его правильное положение по отношению к лисе сводило на нет все попытки рыбины оборвать поводок и уйти. Внезапно лиса ушла вертикально вниз, в глубину, и перестала ходить из стороны в сторону. Конец удилища застыл в одном положении. И Фредерик увидел, что Стивен напряг все мышцы.
«Теряет силы», — прошипел англичанин. «Долго так не продержится». «Только бы не сорвалась с крючка!»
И вот уже рыбина там, в глубине, стала сдавать. Стивен сантиметр за сантиметром выбирал лису. Потом катушка завертелась легче. Рыба совсем перестала сопротивляться. Вот поднялась к поверхности. Видно бок. Сдалась. Фредерик подбежал с подсадчиком, но Стивен жестом отказался от помощи. Напрасный риск. Разве подсадчиком брать ее не вернее? Продолжая подтягивать рыбу к берегу, Стивен осторожно вошел в воду. Вот рыбина уже у самого его сапога. Он не спеша наклонился, выпустил катушку, опустил руку вниз, молниеносно просунул пальцы под жабры рыбины и бросил ее на берег. Она отчаянно забилась на камнях, и тут же Стивен плюхнулся на нее животом. С минуту рыбы и рыболов лежали так неподвижно. «Вот это профессионал!» — подумал Фредерик. Колец легко мог изловчиться и оборвать поводок за те секунды, что понадобились Стивену, чтобы поддеть пальцами жабры. Стивен поднялся. Он побледнел. Его била дрожь, но лицо расплылось в широкой улыбке. Нащупал в сумке маленькие пружинные весы. Голец с кроваво-красным брюхом, с белыми крапинками по бокам, весил 2 килограмма 700 граммов. Фредерик в жизни не видел более красивой рыбы. Они примостились на мшистой кочке у воды. Стивен считал, что продолжать лов сейчас нет смысла. Итак, рыба здесь робкая, а тут еще столько шума и плеска было последние полчаса. Лучше уж подождать. Они достали термосы, налили себе горячего чая. Фредерик скользнул праздным взглядом по озерной глади. В маленьком заливчике покачивался на воде какой-то желтоватый предмет. Кому пришло в голову выбрасывать мусор здесь? Он встал, чтобы лучше видеть. Предмет плавал совсем близко от берега, можно достать удилищем. Стивен не мог оторвать глаз от лежащей на камне перед ним роскошной рыбины и даже не оглянулся, когда Фредерик взял спиннинг, подошел к заливчику и поддел загадочный предмет кончиком удилища. Что такое? Любопытство Фредерика возрастало по мере того, как он пододвигал предмет все ближе к берегу. Внезапно он отчетливо рассмотрел свой улов. И по спине побежал холодок. Во рту пересохло, мышцы лица напряглись. Кукла. Сильно покалеченная, сломанная, скрученная, кожаные одежды почти сорваны. Он наклонился, поднял ее. Без одного глаза она выглядела совсем дико. Та самая кукла, которую охотник Хугар носил на груди и которую он увидел мельком перед тем, как его выставили из хижины. Фредерик поднес мокрый комок ближе к глазам. Одна рука и одна нога сломаны. Было видно, что кукла сделана из кости сравнительно недавно, намного примитивнее той, которую он подобрал после столкновения в Осло-фьорде. Тем не менее, она явно была копией той, изготовлена самим Хугаром. Что произошло? Почему она очутилась здесь, грубо сломанная кем-то? Сам охотник в ярости выбросил талисман, разочаровавшись в его волшебных свойствах. Тут что-то не так. Фредерику стало не по себе. Он наклонился над водой и сделал несколько больших глотков. Потом вернулся к Стивену и показал ему изуродованную куклу. «Погляди, она плавала тут на воде. Последний раз до того я видел ее на груди старого охотника. Это своего рода охотничий талисман. Копия изделия, которое столетиями было в ходу у гренландских эскимосов. По данным историков, оно обладало магической силой, привлекало добычу к охотнику. У Стивена загорелись глаза, он протянул руку за куклой, долго рассматривал ее со всех сторон, понюхал лоскутки кожи. «Странно», — произнес он. «И где же охотник?» Фредерик указал большим пальцем себе за спину. «Вон там! Его хижина помещается в самой глубине ущелья, под нависающей скалой. Что, если нам навестить его? Если подружимся с ним, наши уловы сразу вырастут. Он 20 лет живет здесь, лично знаком с каждой крупной рыбиной на десятки километров вокруг. Однако предупреждаю, говорят, у него довольно крутой нрав». Фредерик старался говорить весело, но на душе кошки скребли, и глаза его помрачнели. Видя это, Стивен внимательно изучил его лицо, потом кивнул несколько раз и что-то пробормотал про себя. Они собрали снаряжение и положили вместе с рюкзаками под кусты. Фредерик сразу нашел тропу, от души надеясь, что они застанут охотника дома.
Для него было исключительно важно завоевать доверие старика. Хугар явно знал нечто такое, что необходимо было знать и Фредрику, который слишком долго плутал в таинственном ландшафте, где призраки ставили ему смертельные ловушки. Теперь рядом с ним шел Стивен, явно догадывавшийся, что Фредрика что-то терзает. Но англичанин не задавал вопросов. За годы знакомства они привыкли относиться с уважением к сокровенным делам друг друга. Вот и хижина. Фредрик остановился, прислушался. Тихо. Только журчал горный ручей. «Красиво», — заметил Стивен. «Спокойно. И зелень кругом. Отличный уголок. Круглый год можно жить». Фредрик увидел, что дверь не заперта. Замок висел на гвозде с вставленным в него ключом.
«Эгей!» — крикнул Фредрик. «Кто-нибудь дома?»
Никакого ответа. Ни звука. «Странно», — подумал Фредрик. Поглядел направо, налево. Хугар вполне мог спрятаться и следить за ними, чтобы вдруг появиться словно из-под земли. Он крикнул еще раз. Ничего. В корявых ветках берез шелестел теплый ветер. В конце концов Фредрик подошел к двери и постучался. Опять никакого ответа. Он распахнул дверь и заглянул внутрь хижины. В доме было пусто. Постель аккуратно застлана, на столе кружка, рядом с ней высохший кусок хлеба с заскорузлым сыром.
«Фредрик, пойди сюда!»
— услышал он взволнованный голос Стивена. Фредрик выбежал наружу, оглянулся. Голос Стивена донесся откуда-то из-за хижины. Зайдя за угол, он увидел, что англичанин нагнулся над худой фигурой, которая лежала на земле, прислонясь к поленнице.
«Он мертв», — тихо произнес Стивен.